То, что касается тафсира, то мы остановились на сура Аль-Каусар. Аллах Субхану ва Тааля ниспослал сура Аль-Каусар. И эта сура, она является короткой, состоит из трех аятов. И как Ибн Аббас в одном из своих мнений сказал, что эта сура Мекканская. Эта сура является Мекканской. В первом аяте Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Инна а'тайнака Аль-Каусар». И вот по причине вот этого слова Аль-Каусар в первом аяте, эта сура названа именно Аль-Каусар. Что такое Аль-Каусар? Аль-Каусар произошло от глагола «кесура», то есть быть многочисленным, быть во множестве. А вот эта форма Аль-Каусар в форме «фау'аль» означает, как бы, здесь опять-таки этот гипербола, то есть чрезмерное, чрезмерное количество чего-либо, то есть многократность и множество чего-либо. Поэтому его обычно как перевод как изобилие, то есть чего-то очень много, то есть изобилие. Или некоторые как бы также переводят многочисленные блага, то есть множество, многократное и большое множество благ. Ну, обычно вот Кулиев перевел как изобилие, и в принципе оно подходит. И арабы называют любую вещь, которой много, и которая, например, очень важна, то есть важность подчеркивается. Или наоборот, например, предостерегается от опасности этой вещи, называют Аль-Каусар. Ну, в любом случае, общее значение возвращается к множеству. То есть множество чего-либо. В данном случае сейчас мы узнаем, о чем речь идет. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля в первом аяте говорит: «Инна». Поистине мы одарили тебя Аль-Каусаром. Одарили тебя вот этим изобилием, многочисленным изобилием. И в данном случае здесь имеется в виду многочисленные блага, которыми Аллах Субхану ва Тааля наделил своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что «ка», вот это «алтайнака», тебе, имеется в виду пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Поистине мы даровали тебе или дали тебе, тебе имеется в виду посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь, в этом аяте, в первом аяте, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что Он дал своему пророку многочисленные блага. И эти блага, есть блага, которые Он дал в этом мире. Есть те блага, которые Он одарил своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в следующем мире. То, что касается тех благ, которые, о которых мы узнали из хадисов, из достоверных хадисов, это то, что, например, Аллах Субхану ва Тааля в Ахирате, то есть в судный день, даст пророку реку, великую реку, которая будет протекать в раю, которая будет протекать в раю. И вот эта река берет свое начало. Вернее, с этой реки вода стекается в водоем. И этот водоем называется водоем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вода в этом водоеме, как это пришло в хадисе, который приводится у Тирмиди, приводится то, что цвет белее, чем молоко. То есть цвет этой воды белее, чем молоко. Слаще, чем мед, и прекраснее запах, чем благоухание миска, мускуса. То, что касается водоема, то этот водоем будет Йом-Аль-Кияма, судный день. В этот день, когда Арасат Аль-Кияма, когда люди будут стоять перед Всевышним Аллахом, к этому водоему смогут подойти только верующие из общины пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И по берегам вот этого водоема будет многочисленное количество, то есть очень много посуд и, так скажем, стаканов, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом сказал, что их будет больше, будет так же много, как и звезд на небе. То есть большое количество вот этих стаканов, и они будут прекрасны, такими же, как звезды на небе. То есть и по количеству, и по красоте будут так же, как звезды на небе. И поэтому любой человек, который принял его шариат, принял то, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, принял его сунну, ему будет допущен вход, или, так скажем, он будет допущен к этому водоему. А как в хадисах приводится, то, что тот человек, который хотя бы один глоток из этого водоема выпьет, то он больше никогда не будет ощущать жажды. То есть один глоток с этого водоема, и этот человек, иншалла, больше никогда не будет чувствовать жажды. И к этому водоему будут допущены только те, которые соглашались, принимали и жили в соответствии с тем, с чем пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Тот же человек, который в этом мире отказывается от сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, отказывается от его шариата, ему будет отказано в этом водоеме. То есть он не сможет подойти к этому водоему. И поэтому в хадисах приходит то, что когда люди будут подходить к водоему, некоторых будут отгонять. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, будет говорить, это же мои последователи. И тогда будет сказано, ты не знаешь, что они выдумали в твоей религии, ты не знаешь то, с чем они пришли после тебя. То есть это люди, которые пришли с тем, чего не было в религии Всевышнего Аллаха. То есть те, которые пришли с бидаатами, те, которые пришли с нововведениями. Это то, что касается тех многочисленных благ, которыми Аллах Субхану Таля одарит своего пророка, посланника Аллаха Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, йом аль-Кияма. Таких благ будет много. Кроме вот этого хауда, вот этого водоема, и кроме вот этой реки, которую Аллах Субхану Таля дал своему пророку в раю, помимо всего этого, Аллах Субхану Таля в судный день ему даст право великого заступничества. То есть видов заступничества будет много. Но самое великое, аш-шафа'ат аль-кубра его называют, самое великое заступничество, это когда люди предстанут, после того, как будут воскрешены со своих могил, когда они предстанут перед Всевышним Аллахом и будут ожидать, когда наступит судный день. То есть все предстанут перед Всевышним Аллахом, будут стоять. Стоять будут очень долго. Как достоверно в хадисах приходит, то, что 50 тысяч лет они будут стоять, ждать, только ждать. И когда люди уже устанут от такого длительного стояния, они начнут с кого они начнут с Адама, алейхиссалям. То есть подойдут к Адаму и скажут, ты первый человек, заступись за нас перед Аллахом, чтобы быстрее начался суд, мы уже устали стоять. Адам будет говорить, навси-навси, то есть я сам, обратитесь к Нуху. То есть они подойдут к Нуху, алейхиссалям, к пророку Ною, Нуху, алейхиссалям, скажут, ты первый пророк, заступись за нас перед Аллахом. И тогда Нух, алейхиссалям, тоже скажет, что навси-навси, я сам, обратитесь к следующему, к Ибрагиму, к Муса, Иса, алейхиссалям, пока очередь не дойдет до нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и когда к нему обратятся, Аллах, субхану аталя, то есть это уже было предопределено, что именно он только сможет это сделать. И он совершит суджуд, земной поклон Всевышнему Аллаху, и станет его восхвалять и восславлять Господа теми восхвалениями и восхвалениями, которыми его никто не восхвалял до этого прежде. И тогда Аллах Субхану Аталя скажет ему, «Ирфа арасак», подними свою голову, проси, и тебе будет дано. Проси шафаата, проси заступничество, и тебе будет дано такое право заступаться. И тогда он попросит, чтобы начался судный день. То есть вот это и называется большим заступничеством, самым великим заступничеством. И это будет дано, это одно из тех многочисленных благ, которые Аллах Субхану ва Тааля наделил своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И среди вот этих благ многочисленных, йом аль-Кияма, судный день, аль-Макам аль-Махмуд. То есть это вот это место, которое Аллах Субхану ва Тааля даст своему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот это место, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обратится к Аллаху Всевышнему за заступничеством. И когда мы после азана, когда слышим азан, повторяем после муаззина азан, после азана делаем салават, то есть благословляем пророка Мухаммада, возносим ему благословение и мир. И после этого мы читаем дуа «Аллахум рабба хадихи дауати таммати ва салати лкаима, ати Мухаммадан аль-василята аль-фадила, вабаатум макаман махмудан». Вот этот макам Махмуд. То есть мы просим у Аллаха, чтобы он ему воскресил и дал ему вот это, то есть возвел его макам Махмуд, вот это место. И с этого места пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сможет оказывать и будет оказывать, иншаллах, по воле Всевышнего Аллаха и по милости Всевышнего Аллаха, заступничество за людей. Также среди тех благ, которые Аллах Субхану ва Тааля одарил своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но уже в этом мире, например, передается в достоверном хадисе, который приводится и у Бухари, и у Муслима, хадис от Джабира ибн Абдилля, радиаллаху анхума. Он сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Уатиту хамсан лям ютахунна ахадан, лям ютахунна ахада мин аль-анбия кабли». Мне было дано 5 вещей, которые не были даны пророкам до меня. Первое: «Нусырту бир-ру'би масират аш-шахр». Аллах одержал мне поддержку, дал мне поддержку и одарил меня победой над моими врагами тем, что Он вселил в их сердца страх, когда я нахожусь от них на расстоянии месяц пути. То есть Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и его община, находясь от их врагов на расстоянии месяц пути, они начинают испытывать страх. То есть это вот первое, и поэтому вот этот страх является одним из джунди мин джунудилля, то есть одним из воинств Аллаха, то, что Аллах субхана таля вселяет страх тем, которые выступают против верующих. Если даже они выступают, и действительно они какие-то враждебные какие-то действия оказывают, тем не менее в их сердцах вот этот страх присутствует, как это приводится в этом хадисе. Это первая особенность, которая была дана пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и не было дано пророкам, которые были до него. Второе: «Ваджу'илят лиль арду масджидан ва тахура». И говорит: «Мне была сделана эта земля мечетью и очищающей». И как в одном из ревайт, а в этом ревайте также приводится: «Фа айяма раджулян мин уммати адракатху сала фальюсалли». Какого бы человека из моей общины не застигло его намаз в любом месте, пусть читает. То есть где бы он ни находился, он может совершать намаз. Где бы он ни находился, да, естественно, есть исключения. Это пришли в других хадисах, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил места, где нельзя совершать намаз. Как, например, сейчас, иншаллах, по фикху это приведем этот хадис, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, например, запретил читать, совершать намаз там, где лежат, то есть загон верблюдов. Это исключение. А так, в общем, вся земля является мечетью. То есть где бы нас не застигло этот намаз, мы читаем там, где наступило время намаза, вне зависимости от того, где мы находимся. И сделал эту землю очищающей. То есть если у нас нет воды и нет возможности брать омовение водой, то мы можем брать омовение землей. Это называется таяммум, тагур. Поэтому он сделал землю тагур, то есть очищающей. Также третье: пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, мне было, говорит, дано аш-шафа'а, заступничество, о котором мы уже сказали. Также четвертое: мне было разрешено брать трофеи. Пророки, которые были до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они также сражались со своими врагами, но им было запрещено брать трофеи. Что они делали? Эти трофеи собирали в одном месте, спускался огонь с неба и забирал, сжигал вот эти трофеи, которые они собирали. Пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Всевышний разрешил брать трофеи. И пятое, последнее, он сказал, что каждый пророк до меня не спосылался только определенному своему народу. Я же, говорит, пришел ко всем людям. То есть те пророки, которые были до него, приходили только к своим народам. То, что касается пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то он был ниспослан и отправлен ко всем людям. И об этом Аллах субхана таля в Коране говорит, сурат аль-А'раф: «Куль я айюханнас». Аллах субхана таля говорит: «Скажи, о люди, инни расулуллахи илейкум джами'ан». Поистине я посланник Аллаха ко всем вам. То есть обращение к людям, и он говорит: «Я посланник Аллаха ко всем вам». То есть ко всем людям. И это вот пятая особенность, которая приводится в этом хадисе. И сейчас мы знаем то, что тот человек, который указывает другому человеку на какое-то благое дело, он получает вознаграждение за это доброе дело. И при этом награда того человека, который сам совершает это доброе дело, не уменьшается. То есть если кто-то из нас обучает другого человека намазу, и этот человек встанет на намаз, вознаграждение читающего намаз будет записываться тому, кто его научил. При этом не будет уменьшаться у того, кто сам намаз читает. Вот сейчас представьте, вся наша умма, все мусульмане, 1400 лет тому назад, как вот началось с пророчества пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и до самого судного дня, все мусульмане, что бы ни делали, весь аджр возвращается кому? Тому, кто нас научил этому. Кто научил? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Представляете себе, сколько блага ему возвращается, сколько аджра и вознаграждения возвращается пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И Вот эти блага, которые Аллах Субхану Тааля дал своему пророку, одарил своему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, должен благодарить за эти блага. И поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, «Фасалли ли раббика ванхар». То есть благодарить чем? Не только словами. Здесь благодарность выражается поклонением. Первый он говорит, читай намаз. «Фасалли ли раббика». Совершай намаз своему Господу ванхар. И закалывай животное, имеется в виду жертвенное животное. То есть Аллах Субхану Тааля говорит, что мы одарили тебя изобилием, многочисленными благами. Теперь в результате тот, кого одарили, тот должен благодарить. И мы обычно привыкли, то, что человек просто словами благодарит, говорит спасибо, там, благодарность, слова благодарности. Да, но самой лучшей благодарностью являются дела. Поэтому в других аятах вот Аллах Субхану Тааля говорит «Ва'амалю али Дауда шукра». И делайте благодарность о семействе Дауда. Дауд, алейхиссалям, это пророк. Делайте, не сказано говорите, говорите делайте благодарность. То есть благодарите делами. И вот здесь Аллах Субхану Тааля требует от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как он перечислил все многочисленные блага, которыми он одарил своего пророка, чтобы он благодарил своего Господа своими делами. И в первую очередь это намаз. Некоторые ученые сказали, что здесь имеется в виду праздничный намаз. Почему? Потому что следующее вот «онхар» и «закалы в жертвенное животное» — это когда происходит? Это «Айд-аль-Адха» — «Курбан-Байрам». То есть мы сначала читаем праздничную молитву, потом режем жертвенных животных. То есть некоторые сказали, что вот этот аят имеется в виду про праздник Курбан-Байрам. То есть читай праздничную молитву, вот эти два раката, и затем закалывай и жертвенное животное, приноси в жертву жертвенное животное. Но правильным мнением является то, что здесь обобщенный смысл идет. То есть совершай намаз своему Господу, все намазы, как обязательные, так и добровольные, сунны. То есть все намазы сюда входят. Потому что здесь аят пришел обобщенный. И закалывай животное тоже пришло обобщенное. Нет указаний, что здесь речь идет только о курбане. То есть здесь и акыка может войти, если человек, например, что-то с ним благое и радостное произошло, знак благодарности, может зарезать животное ради Аллаха, то есть знак благодарности. Все это сюда входит. Но самое главное здесь Аллах Субхану Тааля требует, чтобы вот эти поклонения должны быть обращены только Аллаху. То есть он требует, чтобы мы совершали намаз только ему, закалывая животное только ему. По поводу намаза, может быть, проблем нету, но проблема есть с закалом животных. То есть есть некоторые, к сожалению, люди, которые закалывают животные не Аллаху, не ради Аллаха. То есть обычно это происходит с колдунами. То есть если кто-то из людей обращается к колдунам и просит, чтобы этот колдун помог ему, этот колдун взамен требует от него, например, заколоть обычно петуха, например. Или барана. Определенные качества ему дают, определенное описание этого барана или петуха дает, и он должен заколоть. Но при этом он говорит, что когда будешь закалывать, говори вот такие-такие фразы, вот такие заклинания. На самом деле эти заклинания — это имена шайтанов. То есть он, получается, не с именем Аллаха режет, а режет с именем шайтанов. То есть тем самым он выступает против вот этого аята. Здесь Аллах Тааля требует, чтобы мы поклонялись. И вот это ванхар, во-первых, первая польза от этого аята, что нахар, закалывание животного, это поклонение. Во-вторых, это поклонение должно быть направлено только Аллаху. То есть, раз это поклонение, и если человек зарезал любое животное не ради Аллаха и не с именем Аллаха, а, так скажем, посвятил вот это свою жертву кому-то или чему-то, тем самым он совершил многобожие. То есть, он наряду с Аллахом кому-то посвятил свое поклонение. Именно в этом заключается многобожие. Здесь Аллах Субхану ва Тааля сказал «ванхар». «Ан-нахар» — это не зарезание, а закалывание. Закалывание обычно происходит в отношении верблюдов. И здесь Аллах Субхану ва Тааля именно сказал «закалывание» именно в отношении верблюдов, потому что верблюд, у него мяса больше, то есть пользы больше. Именно об этом упомянул Аллах Субхану ва Тааля, чтобы было больше пользы для бедных и нуждающихся. При этом мы должны знать, что помимо нахара есть забх. Забх — это когда перерезают. То есть нахар — это закалывают, обычно это кинжалом закалывают животные. А забх — это когда перерезают. Обычно перерезают это барашки, козы и коровы. А нахар — закалывание в отношении верблюдов. Помимо этого, еще бывает акр. Но акр – это исключительный случай, когда животное, например, попадает в колодец. То есть большой бык, например, провалился в колодец. Вытащить его живым оттуда невозможно. То есть он будет пинаться, бодаться, невозможно вытащить. Единственная возможность – его добить до смерти. Но добить, бить нельзя, закалывать можно. Но у него голова, например, внизу. То есть можно его колоть, получается, по брюшной части, пока он не умрет. Это называется акр. То есть нахар – это закалывание, забх – это перерезание, а акр – это закалывание не за не шейную часть, получается, а любая другая часть тела. Но это исключение из правила. И четвертое остается – это охота, дичь. Охота, дичь – это здесь либо с использованием охотничьей собаки, либо здесь охотничья ястреба или сокола и так далее, либо с использованием либо стрелы, либо современное сейчас это ружье. То есть охота также, то есть вот четыре вида закалывания или принесения жертвы животных. Четыре вида. Нахар, забх, акр и охота. И охота. Саид. И здесь, как мы уже сказали, в этом аяте Аллах Субхану ва Тааля поясняет, что намаз и наши жертвы, которые мы приносим в виде закалывания или зарезания животных, должны быть посвящены только Всевышнему Аллаху, так как это является поклонением. И в последнем аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит «Инна шаниака хуаль абтар». «Инна» в первом аяте я вот в круг обвел, и «Инна шаниака» в третьем аяте тоже обвел. Потому что здесь часто при чтении многие ошибаются. Почему? Потому что «инна» на самом деле там два слова. «Инна» — вот это «поистине», «ина» — то есть «мы». «Поистине мы». Поэтому читается «инна мат» — тянется. А второй, в третьем аяте «инна шаньяка» — здесь просто вот это «инна» — одно только. Не тянется. Поэтому читаем «инна шаньяка» — сразу. «На» не тянется. Понятно, да, разница? В первом аяте «инна» тянется, в третьем аяте «Инна шаньяка» «на» не тянется. Третий аят переводится поистине «твой ненавистник, он обрубленный». Ну, кто такой обрубленный, сейчас мы поясним, иншалла. То, что касается «шаньяка», то есть это тот, который ненавидит тебя. То есть «ка», опять-таки, тебя относится к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И что вот это слово «шаньяка», «шаньяа», вот это слово означает ненавистник, об этом есть другие аяты. То есть мы же говорили, что некоторые аяты делают тафсир других аятов. Такие аяты приходят в сура Аль-Маида, где Аллах Субхану ва Тааля говорит в двух аятах: «Ля яджриманнакум шанаану каумин». Пусть не приведет ненависть к народу. Или в другом аяте тоже говорится: «Ля яджриманнакум шанаану каумин аля алла таадилю». Пусть ненависть к народу не приведет к тому, что ты... То есть ты не проявляй несправедливость, то есть не поступай несправедливо в отношении того народа, который тебя ненавидит. То есть не переступай закон в отношении них. В этих аятах идет речь. В первом аяте также идет речь про каум, когда речь идет, это имеется в первую очередь язычники, курайшиты, Мекки. Пусть ненависть к этому народу, здесь использовано слово шанаан. Шанаан – это ненависть. Шаньяка произошло от этого слова ненавистник. Твой ненавистник – хуаль абитар. В арабском языке вот это слово «аль-абитар» в своей основе означает, когда говорят про мужчину «аль-абитар», имеется в виду, это тот человек, тот мужчина, у которого нету сына. Когда говорят «абитар» в отношении животного, то подразумевается то животное, у которого нет хвоста. То есть, если про мужчину говорят, это, например, этот мужчина «абитар», «хада раджуль абитар», имеется в виду, у него нет наследника. То есть абитар обрубленный, то есть дословно переводится обрубленный. То есть в значении, что у него нет наследника. А если в отношении животного это слово употребляется, то имеется в виду животное, у которого нет хвоста. А здесь вот это слово абитар, он обобщенный смысл несет. То есть обрубленный имеется в виду человек, который лишен всех благ. Не только потомства, но и всех благ. То есть в своей основе означает... Вообще эти аяты были ниспосланы в отношении язычников, которые не раз говорили пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, что он абтар. То есть, например, от Уайбни Аби Ас говорили, что Аль-Ас ибн Уайль, то есть, вернее, Аль-Ас ибн Уайль, этот мушрик, он говорил, оставьте его, он сейчас умрет, и с его смертью вся его религия прекратится. Его даже никто вспоминать не будет. Он обрублен, у него даже потомка нет, то есть у него даже наследников нет. Почему? Потому что все дети мужского рода, то есть все его сыновья умирали в младенчестве. Аль-Касым умер, Абдулла умер, Ибрагим умер. Остались одни девочки, и то все умерли, кроме Фатима. Все умерли при жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, кроме дочери Аль-Фатима. Таким образом, вот эти язычники, курашиты, они искали любой повод, чтобы лишний раз опорочить пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда они видели, что все его дети умирают в младенчестве, они его начали называть Абтар. Они начали говорить, что этот человек обрубленный, то есть у него нет потомства. И также они имели в виду, как вот это приводится от Аль-Ас ибн Уайль, вот этот мушрик говорил, что он умрет, и вместе с его смертью пропадет вся эта его религия. Его забудут. Предадут забвению то, к чему он призывал. Поэтому как бы больно не переживайте. Однако же, на самом деле, обрубленным, Аллах Тааля говорит, является тот, который его ненавидит. То есть тот, который ненавидит пророка, вот эти язычники в первую очередь, а также те, которые сейчас, например, ненавидят пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в его адрес рисуют карикатуры или там оборачивают его своими словами, они вот относятся к этому. Они все абтар, они все обрубленные. То есть вот сейчас, если взять даже, к примеру, вот это Аль-Ас ибн Уайль, вот этот язычник, который говорил эти слова, кто из вас или кто из людей знает этого человека? Никто не знает. Его все забыли. Он умер, его забыли. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, умер, кто его забыл? До самого судного дня его никто не забудет. Даже не мусульмане его знают. Даже не мусульмане, если подходят, так скажем, без предрассудков, они даже положительно говорят о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям. А мусульмане уж тем более, мы в каждом азане говорим «Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах». Мы после азана говорим салават, в намазе говорим салават. Все время, когда упоминаем его имя, говорим «Саллаллаху алейхи ва саллям», да благословит Аллах его приветствует. То есть все время мы его вспоминаем. Вот миллионы, миллиарды, сколько мусульман существует, все время его вспоминают и с лучших сторон вспоминают. На самом деле обрублены кто? Кто остался без вот этой памяти? Кто остался, так скажем, без упоминания о нем? Это те, которые ненавидели его. И поэтому сюда входят все те, которые ненавидят его и его религию, они на самом деле являются обрубленными. И по этому поводу Аллах Субхана Тааля вот сура Мухаммад говорит: «Залика би аннахум кариху ма анзал Аллаху, фа ахбата а'малахум». Это потому, что они возненавидели ниспосланное Аллахом, и Он сделал тщетными их деяния. То есть они возненавидели то, с чем пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Это откровение Аллаха, ма анзал Аллах, то, что Аллах ниспослал. И за это все их дела оказались тщетными, то есть аннулированными. Таким образом, эта сура повествует о тех милостях, которые Аллах Субхану Тааля одарил своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, вот эти многочисленные блага и изобилия, и потребовал, чтобы он искренне посвящал свои поклонения только ему. «Фасалли ли раббика ванхар». И сказал, что тот, который ненавидит, не нужно беспокоиться, не нужно от этого расстраиваться. Потому что на самом деле тот, который возненавидит и ненавидит тебя, он на самом деле является обрубленным. То есть задача твоя — довести религию Аллаха до конца. Призывай людей, зови людей к единобожию, к вере. А то, что те, которые ненавистники, те, которые обзываются или там какие-то причиняют или пытаются причинить вред, то на самом деле они будут обрубленными. И поэтому после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не будет пророков. Мы являемся наследниками пророков. То есть те, которые берут знания и распространяют знания, они являются наследниками пророков. Теперь, когда люди, мусульмане, призывают или проводят уроки, призывают людей к добру, к исламу, покорности Аллаху, они не должны переживать, если будут те, которые будут их ненавидеть, будут строить им козни против них. Мы должны понимать, что наши ненавистники являются обрубленными. Наша задача — выполнять то, что на нас возложил Всевышний Аллах. И Он сказал, что мы, люди, которые действительно занимаются призывом, они что делают? Они делают то, что делали пророки. То есть основное занятие пророков — это был призыв. Если сейчас мы призываем своих родственников, своих знакомых к исламу, обучаем их, мы тем самым выполняем ту роль, которую выполняли пророки и посланники. И не нужно обращать внимание на тех людей, которые ненавидят или строят против таких людей, которые занимаются призывом козни. Должны понимать, что действительно их ненависть будет оборачиваться против них самих же.